И нас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете воскресный выпуск «Свободы в полдень». Сегодня в программе. Итоги марша несогласных в Санкт-Петербурге. Шествие и митинг впервые прошли без серьезных инцидентов. Что обсуждают на российском экономическом форуме? Насколько он представительнее прошедшего чуть ранее лондонского форума, куда не поехали многие российские чиновники и бизнесмены? В Челябинской области открылся Ильменский фестиваль бардов. Подробно об этом, а также новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, в Санкт-Петербурге в субботу прошел марш несогласных, который был разрешен городскими властями. Организован он был оппозиционной коалицией «Другая Россия». В самом марше и митингах в городе приняли участие несколько тысяч человек. Люди вышли на улицы с различными лозунгами. Так, например, были среди них такие, как «Нет Газпром-Сити», «Россия без Путина», «Нам нужна другая Россия» и «Питер без Матвиенко». Из Санкт-Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Из всех петербургских маршей несогласных, вчерашний марш – единственный, прошедший цивилизованно. Хотя все равно обилие милиции и особенно ОМОНа поражало воображение. И это отметил пришедший на марш экс-советник президента Андрей Илларионов. Действительно, очень молодые ОМОНовцы в полной экипировке окружали протестующих плотным кольцом. Выход в сторону Суворовского проспекта был плотно закрыт металлическими заграждениями. А в сквере за музеем Суворова, перед которым проходил митинг, несколько бойцов даже держали на поводках овчарок. На трибуне стояли лидеры оппозиции. Глава Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, лидер питерского «Яблока» Максим Резник, бывший депутат городского законодательного собрания Михаил Амосов, лимоновец Андрей Дмитриев, сам Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров, произнесший пламенную речь.
Власть пытается вбить нам в голову каждый день, что они в Кремле там решат все за нас. Нет, это наша страна, и мы будем решать, как мы будем жить дальше. Мы можем это сделать, и они знают, что мы можем это сделать. Потому что сегодня каждый из вас, придя сюда, уже сделал выбор. Мы не смиримся, потому что мы знаем, на кону больше, чем интересы каждого из нас. На кону будущее нашей страны. Нам никто не простит этого. Если мы упустим этот момент, и в марте 2008 года мы не сметем эту власть, чтобы вернуть страну себе, чтобы сделать ее процветающей, и чтобы этот период в ее истории остался позорным пятном, который мы смогли смыть. Мы победим вместе, потому что нам нужна другая Россия!
Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия!
В этот раз к лозунгу «Наш город», родившемуся на прошлых маршах, прибавился еще один – это «Наша страна». В марше и митинге участвовало более 3000 человек, не считая надувных зеленых крокодилов, ставших символом петербургских маршей несогласных, говорит лидер питерского ОГФ Ольга Курносова.
Я рада, что у нас первый полномасштабный марш, то есть и демонстрации, и митинг прошли, на мой взгляд, без эксцессов. Я рада, что мы можем, может быть, с ограничениями по тротуару, но все-таки ходить по нашему городу, говорить то, что мы думаем, и это уже большой шаг вперед.
После митинга, закончившегося даже несколько раньше заявленного срока, всем участникам марша удалось беспрепятственно разойтись. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Таковы итоги марша несогласных, который прошел вчера в Санкт-Петербурге. А сегодня в городе проходит 11-й экономический форум. Сегодня его участники обсуждают мировые проблемы, конкурентоспособная Евразия как пространство доверия. Такова тема пленарного заседания. На форуме перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин, а сейчас на прямой связи из Санкт-Петербурга наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, что конкретно обсуждают сегодня на форуме и о чем говорил президент Путин?
Действительно, тема Евразии на форуме сейчас основная. По ней выступают сразу несколько руководителей государства СНГ. Как вы правильно сказали, выступил Владимир Путин. Вслед за ним выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ну и вот интересно то, что выступление Путина, пожалуй, довольно сильно отличалось от того недавнего выступления в рамках другой дискуссии Сергея Иванова. который говорил, что вот в России полностью открыто, у него в его выступлении, Сергея Иванова, не было претензий к западным инвесторам, к западным государствам вообще. Это была такая либерально-демократическая речь. Сейчас же у Владимира Путина было очень много критики в отношении не конкретно Запада, а как бы мировых богатых. То есть, например, Владимир Путин говорит, что клубы с небольшим количеством участников неэффективны. Очевидно, что это намеки на все элитные торгово-экономические организации, политические организации, которые сейчас существуют в мире. Также Владимир Путин сказал, что мировые экономические организации создавались в других реалиях, и теперь эти организации нужно менять. То есть, когда эти организации создавались, развитых экономических стран было довольно мало. И, как сказал Владимир Путин, 60% мирового ВВП создавалось странами большой семерки еще 30-40 лет назад. Сейчас наоборот, 60% мирового производства находится в странах развивающихся. Владимир Путин раскритиковал ситуацию с тем, что в мире существует только одна-две, по его словам, мировые валюты. Это тормозит развитие в странах, которые хотят более свободного доступа к финансовым рынкам. И он предложил, чтобы было несколько резервных валют. Также он сконцентрировался на том, что у России приоритетное пространство – это СНГ, и ровно поэтому здесь присутствуют лидеры стран СНГ, и Ислам Каримов из Узбекистана, и президент Армении, и, как я уже сказал, Нурсултан Назарбаев. Ну и надо сказать, что на это был некий такой мягкий ответ. Когда Нурсултан Назарбаев вышел на трибуну, он сказал, что он сторонник реалистичного подхода к экономической интеграции, и в его словах звучало: ну, спасибо, конечно, большое, что Россия нас вот так вот зовет все время сотрудничать, но у нас есть некие свои интересы. Ну, и некоторые слова Владимира Путина вызвали скепсис у тех, кто здесь следит за форумом. Например, слова Владимира Путина о том, что Россия – это страна, которая стремится построить справедливое общество, строящееся на моральных ценностях. И особенно, пожалуй, некий скепсис вызвало заявление о том, что Россия и ее руководство выступает за свободный обмен идеями. Если говорить о том, что совсем недавно известные шпионские процессы, как раз когда людей сажали за то, что они называли обменом идеями, получили достаточно серьезное отражение в западных масс-медиа и так далее, то эти слова были подвергнуты особому скепсису.
Данила, скажите, а о марше несогласных, который прошел накануне в Петербурге, что-нибудь говорят на форуме?
Нет, совсем. Надо сказать, что на форуме такая вот обстановка как бы того, что марша несогласных, нету. Его просто вот не бывает, потому что здесь, на форуме, люди вроде как свободно общаются, это такой российский Давос, нечего здесь там говорить о тех, кто чем-то недоволен, но очевидно, что на самом деле российского Давоса, по-моему, не получилось, потому что слишком много ограничений, слишком много зон с разным доступом, и действительно нет никакого упоминания о том, кто выступает с критикой этого форума.
Спасибо, Данила. На прямой связи из Санкт-Петербурга с экономического форума был наш специальный корреспондент Данила Гальперович. А к теме СНГ мы еще вернемся в нашей программе. Сейчас в Москве 12:15. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». И напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск совершено нападение на милицейский патруль. Три милиционера ранены, их жизнь, по словам врачей, вне опасности. В Петербурге сегодня проходит неформальный саммит СНГ. Лидеры стран Содружества, как ожидается, обсудят перспективы интеграции в сфере энергетики, транспорта и вопросы миграции. Во Франции проходят парламентские выборы. Как ожидается, правящая партия президента Николя Саркози укрепит свои позиции. Об этих и некоторых других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по собственности Дмитрий Саблин. Ведет передачу Владимир Бабурин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжаем программу. Вчера, в субботу, 9 июня, в Ульяновске похоронили Евгения Филиппова, призванного год назад для прохождения срочной службы в бригаде охраны Кремля. Эта военная часть под номером 83-420 пользуется дурной славой. В рейтинге войсковых частей повышенной смертности в составленном фондом «Право матери» в 2004 году она занимала второе место. 6 июня отсюда позвонили родителям Евгения Филиппова и сообщили, что днем ранее их сын скончался. По официальной версии, по причине самоубийства. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Супруги Филиппова не верят, что их сын Евгений добровольно покончил с жизнью. Ранее родители неоднократно говорили с ним по телефону, навещали его и знали, что в части процветают неуставные отношения, и над сыном постоянно издевались сослуживцы. Непосредственные начальники Евгения знали об этом и ничего не предпринимали. Родители погибшего обратились в фонд «Право матери» в Москве. Вот что рассказала по телефону представитель этого фонда Анна Каширцева.
Женя им рассказывал, что его бьют. В какой-то момент мама обнаружила, что на голове сына появился шрам. Женя сказал, что этот шрам оставлен ударом табуретки. Кроме того, как результат избиений, у Жени образовалась гематома кости. И врачи госпиталя, в который Женя попадал вот с этой проблемой, сказали, что она вообще может перерасти в саркому, и Женю нужно срочно комиссовать.
Вместо того, чтобы быстро комиссовать служащего, его почему-то перевели в учебную часть 83-421. Здесь еще в начале службы Евгению сломали челюсть, когда он заступился за солдата, которого избивали. Последний раз родители говорили с сыном по телефону 4 июня. Он им сообщил, что его перевели в учебку не одного, из чего родители заключили, что вместе с сыном направили и тех, кто над ним издевался. А на следующий день Евгений погиб. 7 июня его родственники приехали за телом, продолжает Анна Каширцева.
Их встретили люди из генштаба. Эти люди им сказали, что были свидетели того, как Женя сделал себе якобы петлю из ремня и повесился. Ситуация вызывает много сомнений, потому что мальчик якобы повесился, прикрепив ремень на двухъярусную кровать в присутствии своих сослуживцев. Скорая помощь прибыла через 10 минут. Тем не менее, мальчика не удалось спасти. Для того, чтобы получить такую травму с переломом шейных позвонков, необходимо, чтобы тело падало вот как бы в петлю с ускорением. Если ремень был закреплен, он достаточно короткий все-таки, за двухъярусную кровать, то вызывает большие сомнения, что вот все это произошло так, как им описывают. И у семьи большие сомнения, они просто вот считают, что либо Женю убили, либо, как минимум, это доведение до самоубийства, потому что издевательства над мальчиком имели такой вот постоянный характер.
Родные Евгения Филиппова осмотрели тело и обнаружили синяки на носу и на обеих ногах погибшего, что зафиксировано на видеоматериалах. Теперь родители намерены привлечь военных к ответственности. Специалисты военного госпиталя имени Бурденко провели судебно-медицинскую экспертизу тела покойного. Если военные эксперты не обнаружат признаков насильственной смерти, то, как говорят в фонде «Право матери», родители солдата потребуют эксгумации тела для повторной экспертизы. Фонд согласен бесплатно представлять интересы семьи Филипповых в суде. В день похорон Евгения Филиппова я дозвонился до военного комиссара Ульяновской области Юрия Эма. Он сказал, что ему ничего не известно о гибели ульяновского призывника. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Возвращаемся к теме СНГ. Сегодня в рамках Петербургского экономического форума проходит неформальный саммит Содружества независимых государств. К 1 июня должна быть завершена работа над концепцией по реформированию СНГ, которая уже неоднократно откладывалась. Возможно, сегодня лидеры стран Содружества и обменяются своими взглядами на дальнейшее существование Содружества, но, как отмечают многие аналитики, будущего у этой организации нет. С подробностями Татьяна Волович.
Накануне президент России Владимир Путин уже встречался с двумя лидерами стран СНГ, известными своими неоднозначными отношениями к России, президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, патронирующей армяно-азербайджанские переговоры по урегулированию Карабахского конфликта, возлагают определенные надежды на встречу между президентами Армении Робертом Кочаряном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одной из ключевых встреч на неформальном саммите СНГ СНГ должны стать и переговоры президента Украины Виктора Ющенко с Владимиром Путиным. Однако, как отмечают эксперты, в целом по отношению к СНГ создалась некая патовая ситуация, когда не могут ни отказаться от него, ни воспринять по-серьезному. При этом делаются попытки не только реанимировать СНГ, но и реформировать. Тем не менее, как отмечает заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, с трудом верится в реформирование этой структуры в той мере, чтобы оно устроило участвующие стороны.
Реанимация сотрудничества никакая реформа уже не приведет. СНГ с самого начала было дитя мертворожденное. Последние лет 10 уж точно никто к этому всерьез не относится. Если можно говорить о каких-то эффективных действиях в рамках СНГ, то это исключительно двусторонние отношения. Иногда это отношения России с ее партнерами, а иногда это отношения между странами, которые считают Россию для себя серьезной угрозой. Так что при наличии двух таких принципиально различных групп стран СНГ возродить уже невозможно.
Как считает Дмитрий Травин, возможное назначение бывшего председателя Центризбиркома Александра Вишнякова на пост исполнительного секретаря СНГ вместо Владимира Рушайла, о чем сообщали в начале этой недели российские средства массовой информации и о чем как раз сегодня может быть объявлено официально, тоже свидетельствует о бесперспективности содружества.
Если будет на этот пост назначен Вишняков, то это, мне кажется, станет лишним доказательством непригодности Содружества независимых государств. Потому что Вишняков честно отработал во главе Центризбиркома, отправлен в отставку, и, как всякому отставнику, ему нужно дать какую-то более-менее приличную синекуру, где ничего толкового он сделать не сможет. Если что-то толковое можно было бы сделать, то на этот пост был бы поставлен кто-то из друзей Путина по госбезопасности или по Петербургу.
Считает заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Продолжается восьмидневная поездка президента Соединенных Штатов Джорджа Буша по странам Европы. Сегодня день визита президента в шестую по счету страну – Албанию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Сегодня Джордж Буш посещает Албанию. Это первый в истории официальный визит американского президента в эту страну. Два месяца назад глава Белого дома подписал закон в поддержку приема в НАТО Албании наряду с Грузией, Македонией, Украиной и Хорватией. Как отмечает советник Джорджа Буша по национальной безопасности Стивен Хедли, президент разделяет мечту о том, чтобы Албания стала неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, зрелым членом трансатлантического сообщества. Президент высоко ценит партнерство Албании в войне против террора в Ираке и Афганистане и признателен ей за конструктивную поддержку косовского процесса и плана Ахтисаари. В Тиране Джордж Буш планирует провести отдельную четырехстороннюю встречу с участием глав правительств государств-членов Адриатической хартии, в которую входят Албания, Македония и Хорватия. Ожидается, что на встрече будут обсуждены вопросы, связанные со стремлением этих стран вступить в НАТО, а также с проблемой Косово. Предыдущий же день президент США провел в Италии. Утром в субботу он посетил в Ватикане Папу Римского Бенедикта XVI. Это была первая встреча Буша с нынешним главой Римско-католической церкви. По словам американского президента, он обсудил с понтификом проблемы голодающих, СПИДа, малярии и иммиграции в Соединенные Штаты. Буш сообщил, что Папа Римский особенно обеспокоен судьбой тех граждан Ирака, которые исповедуют христианство. Он выразил озабоченность тем, что меняющееся сейчас иракское общество может быть нетолерантным к христианской религии. Я заверил его, что мы упорно работаем над тем, чтобы народ Ирака жил в соответствии с современной Конституции, принятой демократическим голосованием и уважающей представителей различных слоев общества и приверженцев различных взглядов. В тот же день Джордж Буш провел переговоры с премьер-министром Италии Романо Проди. Поблагодарив Проди за участие итальянских миротворцев в урегулировании прошлогоднего конфликта между Израилем и группировкой Хезболла на юге Ливана, Буш призвал итальянское руководство продолжить поддержку демократически избранного ливанского правительства и способствовать ООНовскому расследованию убийства в 2005 году бывшего ливанского премьера Рафика Харири. По словам Буша, они с Проди сошлись во мнении, что пора окончательно решить решить вопрос о предоставлении независимости сербской провинции Косово, населенной преимущественно этническими албанцами. Соответствующий план предложен спецпредставителем ООН Марти Ахтисаари. В число оппонентов данного плана, помимо Сербии, входят два постоянных члена Совета Безопасности ООН – Россия и Китай. Последнюю остановку перед возвращением домой Джордж Буш сделает в Болгарии в понедельник. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Пресса пишет о том, как изменится страна после ухода Джорджа Буша. Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Как Америке восстановить свое положение в мире после ухода президента Буша? Это одна из главных тем, которую обсуждает журнал «Ньюсвик». Сегодня по всем объективным показателям Соединенные Штаты продолжают занимать ведущие позиции в мире. Но за последние 15 лет настроения в обществе, да и в правящих кругах, существенно изменились. Американцы скованы страхом перед террористами. Они встревожены непредсказуемыми действиями стран с тоталитарными режимами. Ожидают неприятностей от мусульман и мексиканцев. С недоверием относятся к иностранным компаниям, иммигрантам и свободной торговле. Граждане самой могущественной державы мира внезапно почувствовали себя жителями осажденного неприятелем города. Как бы там ни было, пора перестать обрушивать удары на Джорджа Буша. Через 19 месяцев он станет обыкновенным гражданином, а Америке придется восстанавливать все, что было утрачено. Строить новые доверительные отношения с союзниками, умиротворять врагов, вести с ними конструктивный и равноправный диалог.
В статье под заголовком «Поворотный момент» Ньюсвик публикует статью Гарри Каспарова, в которой тот объясняет, почему решил бросить шахматы ради политики. Это случилось, когда гроссмейстеру исполнился 41 год. Он ушел на пике славы, и впереди его ждала блестящая спортивная карьера. Но в этот момент Каспаров окончательно понял, что необходимо решать иные задачи, и он к этому готов. На Россию надвигался кризис. Авторитаризм Путина стал совершенно очевидным. Президент и его подельники восстановили многие советские методы борьбы с инакомыслием. Контроль над СМИ, марионеточный суд и управляемые выборы. Проблески демократии смутных ельцинских времен полностью исчезли. Относительно мелкую коррупцию сменило воровство на правительственном уровне, когда политики, олигархи и взяточники оказывались одними и теми же людьми. В то же самое время оппозиция пребывала в полном смятении и нуждалась в помощи всех, кто мог ее предоставить. Тогда Каспаров и принял решение создать Объединенный гражданский фронт и коалицию оппозиционных групп под названием «Другая Россия». Каспаров рос в условиях постоянного гнета СССР и почти всю свою жизнь преодолевал препятствия, которые чинили ему власти. При мысли о том, что такая же судьба уготовлена его 10-летнему сыну, у него по спине бегут мурашки, признается шахматист. Он не скрывает, что шансы на успех пока невелики. При этом из уст шахматиста странно слышит слова о том, что некоторые решения Гарри Каспаров и его ближайшие соратники принимают не умом. Они действуют по велению сердца.
Обзор американской прессы подготовила Елена Архипова. Его вам представили Дарья Жарова и Иван Толстой. Вы слушаете «Радио Свобода» сегодня с 2 до 8 вечера. На наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал про книги. В гостях у передачи «Читаем журналы». Александр Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и права, комментирует события недели. Кроме того, традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», а также спорт, новости, музыка и многое другое. Сейчас в Москве 12:30. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск совершено нападение на милицейский патруль. 3 милиционера ранены. Их жизнь, по словам врачей, вне опасности. В Петербурге сегодня проходит неформальный саммит СНГ. Лидеры стран Содружества, как объявлено, обсуждают перспективы интеграции в сфере энергетики, транспорта, вопросы иммиграции. В Петербурге состоялся марш несогласных. По сообщениям корреспондента «Радио Свобода», в нем приняли участие около 3000 человек. Во Франции сегодня проходят парламентские выборы. Как ожидается, правящая партия президента Николя Саркози укрепит свои позиции. 5 ливанских военнослужащих погибли и около 20 получили ранения в субботу в столкновениях с боевиками группировки «Фатх Аль-Ислам». Бои у лагеря палестинских беженцев на севере Ливана, где базируется группировка, продолжаются 3 недели. Израильский вертолет нанес ракетный удар по зданию группировки «Исламский джихад» в городе Газа. Акция была проведена через несколько часов после того, как группировка взяла на себя ответственность за вылазку боевиков на территорию Израиля. За последние сутки в провинции Забуль на юге Афганистана в результате столкновений с правительственными силами убиты 27 талибов, сообщает Министерство обороны страны. Ранее сегодня поступили сообщения о том, что в западной провинции Бадгис в продолжительном бою между силами полиции и группой талибов погибли 30 боевиков и двое полицейских. Власти Ирана подтвердили факт ареста еще одного, уже четвертого гражданина США иранского происхождения. О задержании главы Центра гражданского миротворчества Али Шакири сегодня заявил представитель иранского МИД.
Это был краткий выпуск новостей. В эфире программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас у нас несколько сюжетов, объединенных одной темой – «Неделя без политики». 9 июня в окрестностях города Миасса в Челябинской области состоялось открытие очередного ильменского фестиваля авторской песни. Фестиваль давно приобрел масштаб всероссийского мероприятия, и гости приезжают сюда со всей страны, рассказывает Александр Валиев.
Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю.
Первым мероприятием, состоявшимся в субботу, в день открытия фестиваля, стал концерт «Наполни музыкой сердца». Гости ильменки исполняли песни из золотого бардовского репертуара «Акуджаву», «Визбора», «Городницкого», «Никитиных». Среди тех, кто приехал на нынешний фестиваль, Вячеслав Бутусов, Леонтий Эрденко, Олег Митяев, Григорий Гладков, Галина Хомчик, Алексей Ващенко, Леонид Сергеев и Евгений Выков. В программе ильменки также Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев, ансамбль «Мост любви», «Седьмая бригада», дуэт «Мастер Гриша» и другие исполнители авторской песни. Формально нынешний фестиваль 31-й по счету, но фактически он является юбилейным 35-м, так как еще за 4 года до официального открытия здесь, на берегу Ильменского озера, возле города Миасс Челябинской области, стали собираться любители авторской песни, рассказывает Марина Чернова, руководитель пресс-службы фестиваля.
Ильменский фестиваль авторской песни начал свой путь в 73-м году. 3 года своей жизни он проходил нелегально, потому что был запрещен письмом Министерства культуры. Но люди все равно собирались узким кругом и пели друг другу песни. А сейчас песни поются в очень широких масштабах, российских. 40 тысяч участников для ильменского фестиваля – это не предел.
По традиции концерты проходят на 3 площадках – главной, лесной сценах и детской республике. В детской республике ребята живут по своим законам, под своим флагом и со своим гимном. Среди них также проводятся конкурсы авторской песни. Также пройдут мастер-классы в творческих мастерских, исполнительское мастерство, режиссура в авторской песне, менеджмент в авторской песне, говорит Борис Кинер, участник дуэта «Мастер Гриша».
Мы очень рады, что начался наш любимый ильменский фестиваль, уже 31-й. Очень много людей. Еще, значит, есть порох в пороховницах авторской песни. Вот сейчас вот здесь идет рядом прослушивание. И я вижу очень много молодых ребят, что радует еще больше. Мы надеемся, что этот фестиваль подарит нам еще новые какие-то таланты.
Ильменка завершится 11 июня. Все дни ее проведения, концертные мероприятия транслируются в сети интернет на сайте Ильменского фестиваля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
А в Сочи подходит к концу кинофестиваль «Кинотавр». Сегодня участники фестиваля, критики и простые зрители увидят ленту Александра Сокурова «Александра», которая участвовала в конкурсе Каннского фестиваля. Здесь она будет показана вне конкурса. Слово нашему специальному корреспонденту на фестивале в Сочи Марине Тимашевой.
Фестиваль «Кинотавр» очень полно представляет картину российского кино, но пока она не выглядит утешительной. На сей день сердца зрителей и критиков могут успокоиться только на одном фильме. Он называется «Простые вещи» и снят Алексеем Попогребским. Имя его известно, поскольку фильм «Коктебель», сделанный им в соавторстве с Борисом Хлебниковым, стал обладателем специального приза жюри на одном из московских международных кинофестивалей. В прошлом году многих кинонаград удостоился фильм Бориса Хлебникова «Свободное плавание». В этом году в самостоятельное плавание пустился и Алексей Попогребский. Уже очень давно назрела потребность в том, чтобы на экраны вышел фильм об обычных людях, с которыми мы могли бы себя отождествить. Задача эта казалась фактически невыполнимой, то ли дело снимать кино про олигархов, сутенеров, бандитов и прочую экзотику. Так вот, Алексей Попогребский справился с этой задачей. Он нисколько не приукрашивает нашу с вами жизнь, но относится к ней и к нам с вами с пониманием и дружелюбием, чем и полюбился большинству людей. Остальные фильмы вносят раскол в профессиональную среду. Основные споры разгораются вокруг 3 конкурсных фильмов. Это, начнем с нее, картина Киры Муратовой «Два в одном». Родовые признаки картин Муратовой налицо. Эксцентричный формальный прием, люди-марионетки, абсурд как норма жизни. Нормой жизни, ставшей давно и кинематографической нормой, оказывается заодно инцест. Старый сладострастник в исполнении Богдана Ступки состоит в недвусмысленных отношениях с собственной дочерью. На вопрос, не патологичен ли такой персонаж, сама Кира Муратова ответила, что так отнестись к нему могут только дураки. Дураков оказалось довольно много. Второй фильм, вокруг которого разворачиваются дискуссии, это дебют режиссера Алексея Мизгирева «Кремень». Кремень – юноша из провинции, после службы в армии явившийся в Москву. Если он чего решил, то выпьет обязательно. А решил он, что для достижения цели – жениться на определенной девушке – хороши все средства. Этот отморозок мстит, избивает, убивает, предает, и на челе его высоком не отражается решительно ничего. Кровь заливает экран, мозги разлетаются по стенам, по городу идет нечто среднее между отупевшим Плюмбумом и лишенным полностью обаяния Данилой Багровым из фильма «Брат». Сам режиссер, что ясно из его интервью, поведение своего героя не одобряет, но считает его героем нашего времени. Фильм снят компанией СТВ, той же, что делала «Брата» и «Брата 2». И она же выпустила в свет новый фильм Алексея Балабанова «Груз-200», от съемок в котором последовательно отказались многие артисты, в том числе Евгений Миронов и Сергей Маковецкий. Алексей Балабанов – это такой мичуринец, который преуспел в пересаживании клише мирового кинематографа на российскую почву. На сей раз действие происходит в 1984 году. Из Афганистана идут гробы с молоденькими солдатиками, а в отдельно взятом городе лютует маньяк по совместительству милиционер. И хотя зло в лице его носителя истреблено, довольно сложно избавиться от ощущения, что фильм снимал садист. А зрители в зале могут при желании почувствовать себя мазохистами. Тут, правда, выходит еще и так, что во всем виновата советская безбожная власть. В том, что она прадила к жизни маньяков-убийц, ее еще никто не обвинял. Многие критики, однако, объявили фильм шедевром, а в «Жертве маньяка» увидели саму Россию, которую вечно насиловали все, кому не лень. Удивительно только то, что ни молоденькую героиню фильма, ни, если она символизирует страну, то эту самую Россию вовсе не жаль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Оправдано ли сообщение о том, что знаменитая камчатская долина гейзеров погибла после природного катаклизма? Ученые и представители туристических фирм убеждены, что ничего страшного не случилось, и долина, может быть, стала еще притягательней. Из Петропавловска-Камчатского передает наш корреспондент Гузель Латыпова.
Долина гейзеров – один из самых притягательных уголков дальневосточной природы. Сотни гейзеров и термальных источников, бурлящие грязевые котлы, уникальные природные бассейны гейзериты. Все парит и кипит, а рядом ходят десятки медведей. Здесь снимали фильм «Земля Санни». И многие россияне знают о долине именно из этого фильма, как и большинство камчатцев. Не более 5% местных жителей побывали в Кронотском заповеднике. В советские времена это могли сделать только вулканологи, биологи и геологи. Сейчас стоимость 4-часового вертолетного тура в долину стоит не менее 12 тысяч рублей. Долина остается доступной только высокопоставленным чиновникам и состоятельным туристам, которые, впрочем, с 3 июня тоже не могут попасть в этот заповедный уголок. Природа там творит свою историю. Мощная силевая лавина сошла на долину гейзеров 14-23. 3 июня. За 5-7 минут она уничтожила домик смотрителя, дизельную электростанцию, две вертолетные площадки. Люди, находившиеся в тот момент в этом заповедном уголке, вынуждены были бежать. Там находилось 25 человек.
Сначала пошла одна часть лавины, потом пошел весь борт. Каньон ручья водопадный, он снес сопку стоящую. Она рухнула в весь этот сам каньон, заполнила полностью каньон, и по этому каньону силевой поток начал подниматься к гостиничному комплексу и к зданиям заповедника. Когда все эти уже булыжники полетели к нам, мы все начали бежать уже в сопку. Практически лавина остановилась возле угла дома.
Треть долины заполнилась грязью. Люди были эвакуированы в Петропавловск. Природная катастрофа полностью изменила ландшафт уникального природного парка. Как говорят ученые, уже можно сказать, что на долину сошел грязекаменный поток по причине гравитационно-тектонической. Оползень спровоцировала небольшое землетрясение. Но несомненно то, что во всем процессе немаловажную роль сыграл механизм прогрева паров. Об этом свидетельствует образовавшиеся на разрушенной скале фумаролы. Там идет активный процесс преобразования скальных пород в глину. Это и могло ускорить сход лавины. Такие явления, впрочем, характерны для этого типа геологической среды, говорит замначальника управления Росприроднадзора Анатолий Матвиенко.
Вся долина Гейзера в Нижней Ячучине, она находится в зоне опасных геологических процессов. Они обусловлены интенсивной термальной проработкой бортов долины, пород, которые слагают эти борта.
Для изучения обстоятельств катастрофы в уникальном природном заповеднике привлечены ученые разного профиля. Пятеро вулканологов третий день наблюдают за процессами, которые происходят с гейзерами. Два из затопленных гейзеров в четверг пробились снова и появились несколько новых, говорит замдиректора Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Николай Селиверстов.
Возможно, некоторые из них будут иметь режим, если не гейзеров, то периодически работающих источников.
Такие явления в долине происходили и раньше. Правда, ни разу это не случалось на глазах у ученых. Во время тайфуна Эльза в 1981 году тоже сошел селевой поток в реку Гейзерную, и появились новые источники.
Уровень воды в речке поднялся на несколько метров. Там тащило глыбы в поперечнике до 3 метров. И после этого наступили изменения в долине гейзеров. Некоторые гейзеры исчезли, появились в других местах. То есть это процесс постоянно меняющийся.
Для ученых все, что происходит в долине гейзеров, это неординарное и, безусловно, историческое явление. Хотя для долины эти перемены – минуты из тысячелетней жизни. Долина гейзеров просто перерождается, вступив в очередную фазу своей геологической и биологической жизни. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В Великобритании в обществе бурная дискуссия. Вызвал ее показанный по телевидению документальный фильм об автомобильной катастрофе, в которой погибла принцесса Диана в августе 1997 года. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Задолго до показа по 4-му каналу британского телевидения документальной ленты «Диана. Свидетели в туннеле» в Англии разгорелась бурная дискуссия об уместности выносить на всеобщее обозрение последние минуты жизни принцессы Дианы. Многие политики, деятели культуры, телезрители выступали против показа фильма, мотивируя это тем, что он явился бы грубым вмешательством в частную жизнь семьи покойной принцессы. Масло в огонь дискуссии подлили сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри, от имени которых их представитель призвал 4-й канал отменить показ фильма. В письме, направленном руководству телеканала, цитируется заявление принцев. «Мы сочли бы, что не исполнили свой долг перед матерью, если бы не защитили ее в этот момент так, как она некогда защищала нас». Тем не менее, директор телепроектов 4-го канала Кевин Лайга отказался отменить премьеру фильма, заявив, что его необходимо показать в интересах общественности. Сразу же после премьеры 4-й канал получил более 2000 жалоб от телезрителей. Всего же телефильм «Диана. Свидетели в туннеле» смотрели около 4 миллионов зрителей. Чем же были вызваны эти жалобы и кто такие «Свидетели в туннеле»? Жалобы были вызваны кадрами, в которых французский врач с аппаратом искусственного дыхания в руках наклоняется к человеку в разбитом «Мерседесе», где находится Диана. А свидетели – это французские папарацци, которые фотографировали умирающую принцессу и ее погибшего возлюбленного Доди Альфаеда. Те самые папарацци, которых в начале расследования автокатастрофы французская полиция обвинила в гибели Дианы. Якобы это из-за них, преследующих на мотоциклах «Мерседес» принцессы, его шофер, пытаясь оторваться от них, значительно превысил скорость, что и привело к катастрофе в парижском туннеле. В фильм вошли интервью с фоторепортерами, находившимися на месте гибели принцессы Дианы, и все они настаивали, что оказались в туннеле, по крайней мере, через 30 секунд после катастрофы. Кроме того, вопреки первоначальным сообщениям, они вовсе не мешали врачам, прибывшим через 25 минут, оказывать принцессе медицинскую помощь. Впоследствии их показания подтвердила и французская полиция. Все фотографии, сделанные на месте гибели Дианы, были конфискованы. И хотя создатели фильма реабилитируют фоторепортеров, убеждение в их виновности и спустя 10 лет после гибели принцессы Дианы все еще широко распространено в Англии. В телефильме не было показано ни одной фотографии умирающей принцессы, чего так опасались многие телезрители. Тем не менее, моральная проблема, вызванная демонстрацией этой документальной ленты, все еще широко обсуждается в Британии.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск совершено нападение на милицейский патруль. Три милиционера ранены. Их жизнь, по словам врачей, вне опасности. В Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. Лидеры стран Содружества обсуждают перспективы интеграции в сфере энергетики, транспорта и вопросы миграции. Во Франции проходят парламентские выборы. Как ожидается, правящая партия президента Николя Саркози укрепит свои позиции. Пятеро ливанских военнослужащих погибли и около 20 получили ранения в столкновениях с боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». Израильский вертолет нанес ракетный удар по зданию группировки «Исламский джихад» в городе Газа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Сейчас Пригов.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий
и наши
собственные
интервью. На самом деле, знаешь, у меня текст
осталось
очень мало, очень мало.
Круглосуточное вещание
в
интернете.
Хотя вот историкал календарь, я смотрю, заканчивается 59.34. Выбросим досталя. А сейчас в эфире «Радио Свобода» рубрика «Моя неделя». Известные люди рассказывают о главных событиях в своей жизни за минувшие 7 дней. Моя коллега Вероника Баде побеседовала с поэтом и художником Дмитрием Приговым.
В пятницу было открытие большого книжного фестиваля в Доме художников. Мероприятие весьма обширное и престижное, достаточно неординарное для российских пределов мероприятия, связанное с книгой, и все вокруг него связано, поскольку фестиваль еще к тому же мультимедийный. Это художественные проекты, кино, перформансы, видео.
Из участников кого бы вам хотелось отметить?
Огромное количество участников. Мастер Чен, тот же ныне знаменитый Быков, Псой Короленко, поэт Родионов, кто Гордон, самый выдающийся мастер алфавита и графики книжные. Потом тут безумное количество деревянных скульптур, качей и прочего интерактивных вещей, продажа книг, диспут об возможности официальной литературы. В четверг было такое специальное открытие и представление всех проектов художнических и литературных. У меня было открытие выставки, называется «Портреты русских писателей» на втором этаже Дома художников. 30 портретов русских писателей в такой достаточно не реалистической, а концептуальной манере, в которой, собственно, я всегда и работаю. В среду я целый день летел из города Лондона. Во вторник у меня в городе Лондоне была лекция и чтение аспирантскому курсу изучающих вот русскую литературу. А за день до этого еще должен сказать, что я просто прилетел в Лондон с острова Крит, где я проводил небольшие каникулы своего внука, поскольку он дико интересуется всякой древностью, бродили по Кносскому дворцу и по в Ираклионе музею минойской культуры, минойских древностей.
А что самое сильное впечатление произвело?
Конечно, вот это Кносский дворец, от которого остались одни развалины, но когда заставляешь себе мысленно его реконструировать и прибавляешь годы, в которые он существовал, то это действительно производит впечатление.
Вероника Баде беседовала с поэтом и художником Дмитрием Приговым. Это была рубрика «Моя неделя». А завершает программу «Свобода в полдень» рубрика «Исторический календарь». Вы узнаете, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 11 по 17 июня. Выпуск «Исторического календаря» подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Одиннадцатого июня 1910 года в Сент-Андре-де-Кубзак, близ города Бордо, родился Жак-Ив Кусто, океанограф, изобретатель акваланга, автор фильма «Подводная одиссея Кусто». Увлечение морем у Кусто возникло в 1938 году после знакомства с Филиппом Тайе и его другом Фредериком Дюма. В 1950 году 40-летний Кусто совершил историческую покупку. С финансовой помощью пивной компании «Гиннес» он приобрел судно «Калипсо». Вместе с молодым кинематографистом Луи Малем океанограф снял ставшие культовыми фильмы «Мир тишины» и «Историю красной рыбы». Оба получили «Оскара». В 1957 году по предложению принца Монако Ренье Кусто стал директором знаменитого океанографического музея княжества. В 1962 году Жак Ив Кусто провел серию экспериментов по изучению жизни под водой, операцию «Преконтинент». Кусто стал первым и самым известным исследователем подводного мира. Он скончался в возрасте 87 лет.
12 июня 1918 года в Советской России объявлен первый призыв в Красную армию. Попытка большевиков создать армию на добровольческой основе провалилась. За 4 месяца добровольцами записались 193 тысячи человек, а положение на фронтах становилось угрожающим. В мае 1918 года во многих местах России начались контрреволюционные восстания. Вспыхнуло восстание Чехословацкого корпуса. В начале июня 5-й Всероссийский съезд, приняв первую конституцию РСФСР, установил всеобщую воинскую обязанность. Руководил созданием вооруженных сил и военными действиями сначала Высший военный совет во главе с Львом Троцким, а затем Реввоенсовет. Хотя мобилизация проходила с трудом, особенно упорно уклонялись от службы крестьяне, тем не менее осенью 18 года регулярная Красная армия насчитывала 750 тысяч бойцов, весной 19 года – 1,5 миллиона, осенью 20 года – 5,5 миллионов человек. Дезертиров тоже хватало. В 19 году из 3 миллионов дезертировала половина.
13 июня 1855 года в парижской Гранд-Опера прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечеринка». Черня.
В 1902 года родился кинорежиссер Николай Эк. Его настоящая фамилия Ивакин. Самая известная работа Эка – первый советский звуковой полнометражный фильм «Путевка в жизнь». Успех картины о беспризорниках был огромным. Только в кинотеатре «Межрабкомфильма» его показывали в течение нескольких месяцев, с утра до вечера при переполненном зале. Николай Эк также создал первый советский цветной фильм «Груня Корнакова» и стереоскопическую картину «Человек в зеленой перчатке». В конце 30-х режиссер пережил арест и ссылку. Михаил Жаров написал в мемуарах: «Сломали жизнь талантливого, энергичного художника, неистового новатора, смело пробивавшего пути для молодого советского кино». Вернувшись из ссылки, Эк продолжил работу в театре, на телевидении и кино.
15 июня 1215 года английский король Иоанн Безземельный, брат покойного Ричарда Львиное Сердце, скрепил печатью «Великую хартию вольностей». «Магна Карта», предложенную ему взбунтовавшимися баронами. Это означало, впредь королевская власть не стоит над законом. Хартия из 63 статей гарантировала неприкосновенность личности и легла в основу принципов конституционных свобод в Англии, а много позже и в Америке. Военные неудачи короля во Франции, отлучение его от церкви привели к мятежу. Страх гражданской войны заставил короля пойти на уступки.
Июня 1860 года в Чернигове родился Сергей Платонов, один из крупнейших русских историков. Его труд «Очерки по истории смуты» – исследование, признанное всеми классическим. Платонов разделял взгляд своего предшественника, историка Сергея Соловьева, о том, что реформы Петра I не были внезапным крутым переворотом, а диктовались государственной и общественной жизнью России. Платонов подтвердил это умозаключение конкретным материалом, изучив большое количество источников эпохи смуты. После Октябрьской революции Сергей Платонов остался в России. В 30-м году вместе с другими историками, всего 115 человек, он был арестован по обвинению в контрреволюционном заговоре, исключен из Академии наук и сослан на 5 лет в Самару, где вскоре скончался.
17 июня 1934 года в Марбургском университете выступил вице-канцлер Германии Франц фон Папен. Выступая от имени консервативных партий и капитанов германской индустрии, обеспокоенных угрозами нацистов, Папен раскритиковал только что установившийся нацистский режим. Он выразил то, что чувствовали миллионы немцев, но лишь немногие осмеливались высказывать открыто. Фактически, Марбургская речь представляла собой вызов гитлеровскому режиму. Разъяренный Гитлер назвал фон Папена «червяком», рекомендовал германским газетам не печатать его выступления, а издания, успевшие выйти, велел конфисковать. Нанести прямой удар по вице-канцлеру гитлеровцы не решились, и гестапо расправилось с истинным автором папиновской речи, адвокатом и писателем Эдгаром Юнгом. После допросов и пыток он был убит.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Время за рулем». В окрестностях Екатеринбурга наряд ГИБДД открыл стрельбу по компании отдыхающих. Досмотр машины стоил жизни одному из них. До сих пор не ясно, кто из участников конфликта нарушил закон. В студии программы «Время за рулем» эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников и представитель Свердловского комитета по защите прав автомобилистов Виталий Бауэр. Ведут программу Евгения Назарец и Анатолий Горлов. А мы с Натальей Флоринской прощаемся с вами. Всего доброго, удачных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И в случае размещения систем противоракетной обороны в Европе будут ответы.
У нас изъяли полностью тираж газеты, из которой мы выпустили для агитации на марше.
В помещении УБОП его избили двое сотрудников данного милицейского подразделения.
Во время обыска в доме конгрессмена Уильяма Джефферсона в его холодильнике нашли 90 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».